страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наша новая встреча в эфире. Она немножко необычна, потому что наша программа сегодня предзаписана. Но ведущие все те же. Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе.
Привет, Олег. Да, я не знаю, стоит ли сегодня представлять оставшуюся команду, но обычно команда нашего выхода – это Александр Анисимов, Ольга Каракчеева, которые, я думаю, также будут читать комментарии в тот момент, когда вы будете смотреть эту передачу.
Я думаю, в данном случае еще и Ирина Ян-Латашенская, потому что они готовят эти программы, предзаписанные эфиры к выходу и в подкасты и так далее. А то представляешь, Алена, что будет? Не представим команду и не подготовят нам эфиры к выходу. Вот.
Не выпустят,
все будет очень грустно. А на самом деле сегодня у нас с вами интересная история, потому что мы с вами и в Ветхом, и в Новом Завете. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы с вами сейчас в книге «Песнь песней». Мы вроде бы в прошлый раз закончили эту книгу, но настолько резко, настолько быстро, что мы не успели сделать две вещи. Во-первых, мы не успели прочитать ваши комментарии, а во-вторых, мы не успели сказать самое главное. Вот сегодня попробуем сделать и то, и другое. И затем мы с вами перейдем уже в Новый Завет, потому что в наших ежедневных программах, в 30-минутках наших, мы уже начали с вами читать послание апостола Павла к Колоссянам. Это письмо Колосской церкви. И обязательно о нем хоть сколько-то сегодня скажем. И тут интересная вещь. Дело в том, что вот наша тема сегодняшняя, послание к Колоссянам, пересекается с тем, о чем мы будем говорить в заключении наших бесед по книге «Песнь песней». Но все-таки, чтобы потом не делать это в последний момент, давай почитаем комментарии. У нас их несколько. У нас было несколько тем, которые наши слушатели затрагивали вот в связи с «Песней песней». Выберешь что-нибудь, Алена?
Да, конечно. И одна из тем – это именно историческая основа книги «Песни песней». Наталья пишет, что ей кажется, что у этой истории нет реальной исторической основы, что это вымысел Соломона. И если все же рассматривать эту книгу как реальную историческую в контексте Соломона, то тогда все очень тривиально и мерзко, считает Наталья. И Ольга ей отвечает, что ей тоже кажется, что это возвышенная какая-то фантазия, мечтание, не имеющее реального подтекста.
Есть такая интерпретация, есть такая трактовка, вполне нормальная, вполне принятая в библейских кругах. И, в общем, если вы так считаете, вы в хорошей компании. Мне нечего по этому поводу сказать. Ну, я поспорю, что там тривиально и мерзко по многим причинам, но действительно такая трактовка есть, поэтому, да.
Был также комментарий следующего характера. Если есть страсть греховная, значит, есть и страсть святая.
Есть. Вот это, кстати, интересная история. Значит, смотрите, давайте начнем с того, что не случайно Августин в свое время называл дьявола обезьяной Бога. Значит, дьявол берет то, что сделал Бог, и он коверкает это. Он использует это для своих целей дьявольских, он это искажает. И вот получается, значит, с одной стороны у нас то, что сделал Бог, и это страсть в контексте отношений между мужчиной и женщиной, отношений конкретно между мужем и женой. С другой стороны, это страсть испорченная, это страсть исковерканная. Значит, это один уровень вот этой дискуссии, один возможный уровень дискуссии. Значит, да, если Господь в наших сердцах, когда Господь в наших сердцах, когда Господь нас ведет в наших взаимоотношениях в браке с мужем, с женой, действительно и страсть, и любовная страсть, которую мы испытываем, она преображается Богом. Господь дает возможность проявиться тому, что, в принципе, должно было быть. Но это только одна сторона. Другая сторона заключается в том, что ведь когда мы с вами общаемся выстраиваем отношения с Богом, да, вот в этих отношениях тоже есть некая опасность, и это опасность того, что отношения будут плоскими, неинтересными. Ну, например, отношения между Богом и человеком, когда человек воспринимает Бога как автомат по продаже ну, чего угодно, газировки, например. Да, Господи, я сделаю для тебя, но и ты уж, пожалуй, сделай для меня. Господи, я тебе, ты мне. Это одна история. Или как некоторые воспринимают, кто-то, кстати, из русских философов говорил еще в 19 веке, тут придется, правда, объяснить одно слово, он говорит, Бог это во мне околоточный. Ну, вот это вам не районный полицейский. То есть это не тот, кто следит за тем, чтобы был порядок и, соответственно, распределяет либо похвалы, либо чаще наказания. Нет, это совершенно другие отношения. Это отношения, основанные на любви. Значит, одна из граней применения книги «Песни-песни», одна из граней толкования книги «Песни-песни», она как раз про это, про наше отношение с Богом, когда в этих отношениях есть подлинная романтика. И тут не надо путать. Конечно, существует любовь эрос, и да, эта любовь изначально создана для отношений между мужем и женой. С другой стороны, есть любовь агапе, это любовь между Богом и человеком, это любовь между Христом и Церковью. Христос любит нас, любовью агапе, мы любим Господа, любовью агапе, и если в этих отношениях нет страсти, если в этих отношениях нет, ну, я не знаю, какой-то вот этого, то, что по-английски называется «wow factor». «Wow factor» — это когда мы такие, ничего себе, надо же, да, вот это вот мои отношения с Богом. А вот великие, великолепные. Тогда, конечно, скучно. Это жалоба про то, что почему моя христианская жизнь такая серая. Почему моя христианская жизнь такая неинтересная? А вот потому. Потому что ты как-то позволил романтике уйти из твоих отношений с Богом. А романтика в отношениях с Богом нужна обязательно, никак без нее. Вот это тоже страсть. Теперь Христос возлюбил мир. Или Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Да, можете называть это священной страстью, можете называть это священным романом. Ничего страшного в этом нет. Я понимаю внутреннее напряжение, потому что слово «страсть» вот нашим миром, нашим мирским пониманием, оно извращено, значение его извращено, но само понятие это не ушло. Поэтому да, вы совершенно правы. Другое дело, и тут тоже есть определенная опасность, для вот нашего сегодняшнего дня, уже постмодернизма, да, когда у каждого есть своя правда, человек начинает говорить, или люди начинают говорить, что вот, ну, неважно, что сказал Бог, я в данном случае испытываю вот так, значит, вот это, раз оно есть у меня, значит, оно и правильно. Нет, святость определяет не человек. Святость всегда определяет Бог. Вот свято то, что святым назвал Бог, потому что оно отделено от всего остального, от всего несвятого. Небесное отделено от мирского, но небеса при этом пришли на землю, и Иисус при этом пришел к нам. Поэтому да, «Песни-песни» — это про святую страсть. И более того, мы прямо отсюда можем перейти к одной очень важной теме. Я понимаю, если я не ошибаюсь, там еще что-то из комментариев есть у нас непрочитанное.
Мы можем почитать чуть позже.
Да, но мы почитаем несколько позже, потому что я хочу как раз в связи с этим попросить тебя, Алена, прочитать самый конец книги «Песни-песни», 8 глава с 5 по 7 стихи. Это уже, если брать эту хронологическую теорию, хронологическое восприятие, это уже конец жизни наших героев. 5 стих дает контекст, а потом 6 и 7 стихи говорят нечто такое, что зачастую читается на свадьбах. И когда Алена будет читать эти стихи, задайтесь, пожалуйста, таким вопросом. А откуда эту любовь взять? Откуда она, в принципе, может возникнуть? Алена, прочитай, пожалуйста, «Песни-песни», 8 глава, с 5 по 7 стихи.
Хорошо. «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблонью разбудила я тебя. там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрела ее, стрела огненная, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением.
И вот тут возникает вопрос. Вот эта любовь, о которой говорится, да, она откуда? А большие воды не могут потушить любовь, любви. Тут два эпизода у меня из такой из опыта христианской жизни, связанные с этими, с этой книгой. Один, ну так, конечно, нельзя делать, но один проповедник говорил об этом так: большие воды не могут потупить любви, но маленькие бытовые, простите, большие воды не могут потушить любви, но маленькие бытовые проблемы ее постепенно притупляют. Вот, я понимаю, почему он об этом сказал. Что он имел в виду? Да, мы так думаем, что вот сейчас, значит, начинается семейная жизнь, и тут прямо такие большие воды придут, и большие воды ее не могут потушить. Да, вот ничего с ней не происходит. А вместо больших вод, ну, начинает, ну, я не знаю, течь крыша в доме. Вроде маленькая вода, а ремонтировать надо. А если свой дом, да, а тазики или ведра ставить замучаешься, да неправильно это. А больших ссор, больших споров нет. А вот какая-то история какого-то такого короткого спора, когда не поделили и сами не понимаем, чего не поделили. И вот это начинает тушить любовь, или вот это начинает гасить этот пламень, который вроде бы должен гореть. Что по этому поводу делать? И откуда, собственно, подлинная любовь может возникнуть? И, кстати говоря, ревность тоже. Здесь упоминается ревность. И доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, неоднократно говорил, что ревность может быть и позитивным чувством. Да, мы ревнуем по поводу того, что по праву принадлежит нам. И если то, по поводу чего мы ревнуем, действительно принадлежит нам, то эта ревность объяснима. Бог ревнитель. Бог ревнив, он славы своей не отдаст никому. Почему он не отдаст никому своей славы? Потому что эта слава по праву принадлежит ему. Значит, он берет эту славу на себя, и никому он этой славы не отдаст. Вот такая вот получается здесь история. И возникает вопрос о том, а где источник такой любви? Я сказал, что две практические такие иллюстрации будут, два практические рассказа из жизни в связи с этим. Потому что второй рассказ, вот эти стихи, в частности, 6-7 стих, часто читают на свадьбах. И вот одна такая молодежная церковь, ну, слава Богу, это была только подготовка к свадебной церемонии. Я бы очень не хотел, чтобы такое случилось у кого-то на бракосочетании или на венчании. Короче, там молодежь решила прочитать вот этот библейский текст. Но хорошо, что они решили за день до церемонии сделать, ну, собраться вместе и сделать подготовку. Вот. И, значит, просто вот пройти, по крайней мере, часть церемонии, там, песни прорепетировать, тексты библейские прочитать. И вот девушка, значит, такая задумчивая девушка, читает, причем читает, она не оговорилась. Она была уверена, что именно это там и написано. Значит, с таким немножко печальным голосом она читает: «Положи меня, как печаль, на сердце твое». И все такие: «Что?» Вот, печаль. Значит, потом ей сказали: нет, посмотри внимательно. Она: ой, задумайтесь, пожалуйста, что за этим стоит. Я понимаю, что, наверное, это случайно, да, но вот то, что иногда называют оговорка по Фрейду. Она собирается заключить брак. Вот это будет что? Это будет печать на всю жизнь или перстень, когда там параллель идет. Вот. Или это будет печаль. Значит, сейчас самое радостное и самое печальное событие в вашей жизни. Но такое восприятие, к сожалению, в мире тоже бывает. Так вот, опять это к вопросу о том, откуда она, любовь, откуда, где ее источник. И если мы с вами помним о том, что в этой книге ее главный герой, ее центральный герой – это Иисус Христос, тогда все это становится ясным, яснее. Потому что Христос дает любовь. Потому что мы читаем, например, послание к римлянам, 8 глава. «Ничто не отлучит нас, помнишь, да, Алена, от любви Божией в Иисусе Христе». То есть, действительно, ничто, если Господь избрал нас, если мы с Господом, ничто нас не отлучит. Вот эти самые большие воды. Но они во Христе. То есть, как бы они не помешают нам, они не отлучат нас от любви Божией во Христе Иисусе. Или известнейший фрагмент, первое послание Коринфянам, 13 глава. Да, это тоже у нас любовь, это тоже описание любви. И опять мы, когда читали с вами послание Коринфянам, простите, пожалуйста, мы говорили, что это любовь в Иисусе Христе. И опять снова ничто нас вот от этого не отлучит. Нельзя искать вот эту любовь и, как вы сказали, священную страсть, да, нельзя ее искать просто в энтузиазме молодых, которые решили создать семью, или энтузиазме не очень молодых, которые живут семейной жизнью. Причем не очень молодые-то это уже начинают понимать. А молодые думают иногда такие, ну вот мы все превозможем, мы все перетерпим, мы все преодолеем. И начинается вот это мы. Но ведь важно, чтобы Христос был с нами. Вот тогда это имеет смысл. А иначе, ну, может, конечно, воды не зальют, еще раз повторю, воды не зальют любовь. Ну, а текущий капающий кран или текущая крыша, или постоянное вот это тюм-тюм-тюм, вот эти вот бытовые всякие трудности, бытовые разборки, они еще как могут эту любовь поразить. Вот. Может быть, ей есть что добавить, потому что ты и сама ведь и Библию читаешь много лет, и в браке уже много лет. Может быть, захочешь что-то добавить или поспорить, или что-то уточнить. В общем, естественно, говори, не стесняйся, потому что это вот про жизнь, просто вот про реальную практическую жизнь.
Да, согласна с тобой, это реально про жизнь. И, ну, единственное, наверное, что я могла бы и хотела бы добавить, это то, что любить не всегда получается ведь легко, но всегда помогает, если сфокусировать свой взгляд на Бога, на Иисуса, и смотреть на человека именно через призму Иисуса, и задавать себе вопрос, ну, если Господь возлюбил там этого человека, как я могу его не любить? Но не всегда получается легко любить.
То есть это как раз...
Я имею в виду даже не отношения вот в браке, а вообще просто людей любить. Как помнишь, ты однажды в какой-то из передач говорил такую хорошую фразу, она мне запала, «Любить весь мир легко, ты возлюби храпящего соседа». Да,
да, ну так это... Это не я говорил, это Маршак перевел британское стихотворение.
Да, 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 точно. Вот.
И там вот, у него был более христианский смысл этого стихотворения. То есть ты возлюби... А любить святых где-то далеко на всей земле, вот так это по-английски. Вот это какая была бы слава. А любить вот этого человека, который рядом, это совершенно другая история. Вот. Но да, действительно, вот эту любовь дает только Бог. И христоцентричность, умение смотреть на Христа, она, конечно, определяющая. И помнишь, в начале «Песни песней» у нас была вот эта мысль, там Щери Иерусалимские говорили, мы побежим за тобой. Вот, а теперь в самом конце этой книги, в самом последнем стихе этой книги, она обращается к своему возлюбленному. Это 14 стих 8 главы. И она обращается к нему с неким призывом. И я очень надеюсь, что этот призыв напомнит нам нечто такое, что мы уже видели, что мы уже читали в Откровении Иоанна Богослова. Прочитай, пожалуйста, 14 стих 8 главы.
«Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических».
А в Откровении Иоанна Богослова мы читаем «Гряди, Господи, Невеста говорит: «Гляди, Господи!» Она обращается к Иисусу Христу. Это напрямую обращение к Иисусу Христу. Призыв, да, гряди. Это «беги сюда, беги ко мне». То есть концовка песни на самом деле удивительно похожа на концовку последней книги Священного Писания. «Свидетельствующий сие говорит: ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Вот эта же тема. Да, я бегу, я приближаюсь. Приближайся, иди, беги, прибегай как можно скорее. И вот это еще одно подтверждение для тех, кто сомневается и кто говорит: ну ладно, ну почему вы решили, что книга песни про Иисуса Христа? Да потому что даже концовка этой книги похожа на призыв церкви, обращенный к Иисусу Христу в Откровении Иоанна Богослова. Вот это центр, вот тот, благодаря кому и через кого все то, о чем мы с вами читали, имеет смысл. Без Христа это просто красивые слова. Я тоже неоднократно уже об этом говорил. Вот всякие истории типа «я тебе там звездочку с неба достану», там, я не знаю, «я ради тебя», одно, другое, третье. Тоже такая практическая история. Муж жене говорит: «я ради тебя готов на все, я там звезды с неба достану, я все для тебя сделаю». Она говорит: «слушай, открой окно, что-то душно». Он: «Слушай, встань сама открой, тебе сложно, что ли?» То есть ирония этой истории, да? Он готов с неба звезды достать, а вот оторваться от дивана и открыть окно, ну, встань, открой, что, ты же ближе, встань, сама открой, ты же ближе сидишь, тебе же проще. Вот это вот история. То есть без Христа все то, о чем мы с вами здесь говорили, это просто красивые слова. А со Христом, с действием Христовым, это действительно имеет смысл. Вот как-то так.
Почитаем еще комментарии.
Атаки, давай, давай.
Да, в послании к Колоссянам. Смотри, прочитаю тогда комментарий от Ивана, который спрашивает, как можно обновиться во Христе и не воскреснуть. И он утверждает, что ныне христианство лжеучение.
Ну, я просто изначально... скажу, что ныне христианство лжеучение говорил не только Иван. Вот, он ничего не уточняет по этому поводу. Но Священное Писание это говорит иначе. Да? Ну, например, мы с вами уже читали, давайте обратимся к каким-то текстам, которые мы с вами уже читали, которые мы с вами уже помним. Вот. Это, например, послание к Ефесянам, 5 глава. «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь Святым Духом». Да, исполняйтесь постоянно. То есть это не про то, что какое-то событие происходит только один раз, да, при нашем покаянии. Это происходит постоянно. Мы постоянно обновляемся Святым Духом. Это обновление. Как можно обновляться, не воскреснув? А мы обновляемся, ожидая воскресения, потому что Христос воскрес. Иван, наше обновление зависит от действия Иисуса Христа. Иллюстрация жизненная. Ну, каждое утро вы встаете с постели, и вы в чем-то обновляетесь. Начинается новый день. Вы получаете новые силы. Может быть, даже новое здоровье. Если какая-то болезнь подкрадывается к вечеру, там, не знаю, боль какая-то, да, то утром ее еще нет. Вы обновляетесь. Но еще один ответ на ваш вопрос мы находим в послании к римлянам. Послание к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Мы преобразуемся, мы обновляемся – действием Духа Святого в нашей жизни, и мы преобразуемся, мы обновляемся конкретным решением. Мы решили преобразовываться, мы решили преобновляться, обновляться, потому что Господь дает нам такую возможность. И мы говорим Господу: «Да, Господи, я сегодня хочу быть другим человеком. Ты обновляешь меня». Опять это действие Божие, да, конечно, но это действие Божие происходит при нашем активном участии, при нашем активном содействии. Тут важно не перепутать. Мы не можем ничего добавить к нашему спасению. То есть мы не можем спастись сами. Спасение совершает для нас Бог. Но если речь идет о христианской жизни, не случайно в Священном Писании неоднократно звучит повелительное наклонение. То есть в христианской жизни мы с вами задействованы. Мы с вами что-то делаем, делаем нечто важное. Вот обновление ума вашего, разума для разумного служения, исполнение Святым Духом, действие, которое совершает нас Бог, и в котором мы становимся Божьими соработниками. Вот мне кажется, что это очень важная история. Но я был не уверен, честно говоря, отвечать вам или нет, потому что вы просто огульно отвергаете все христианство, и за 5 минут, за 3 минуты, я думаю, мы с вами не договоримся. Но, по крайней мере, начать или озвучить часть ответа мы вполне можем. И это тоже нас немножко приводит к тому посланию, к тому письму, которое мы будем читать. А давайте прямо сразу сделаем вот что. Там очень длинные предложения, конечно. Но смотрите, Иван, вы говорите о том, как обновляться. Это, по сути, вопрос про смысл христианской жизни. Вот апостол Павел обращается к христианам в городе Колоссы. Два города находились, три даже находились рядом. Это Лаодикия, Эфес и Колоссы. Послание к лаодикийцам не сохранилось. Тут есть разные теории, разные гипотезы, но пока просто скажем, что оно не сохранилось. Послание к Эфесиным и Колоссинам, они сохранились. И эти послания нужно рассматривать вместе, как тюремные послания или письма и заключения. Ну и, кстати говоря, сюда же относится и послание к филиппийцам, тоже недалеко город, и послание к Филимону. Вот. Но апостол Павел пишет людям, которые познают, что такое христианская жизнь, причем живут они в совершенно враждебном окружении. Они тоже обновляются. Господь их обновляет. И давайте мы прочитаем этот текст. Я попрошу тебя, Алена, прочитай, пожалуйста, довольно большой фрагмент послания к Колоссинам, 1 глава, с 3 по 8 стихи. Ну, 7-8 мы прочитаем просто ради того, чтобы предложение не разрывать. А то, на что я захочу сейчас обратить внимание, оно, собственно, с 3 по 6 стихи. И это ответ на вопрос, как, каким образом происходит обновление наше во Христе, обновление нашей христианской жизни, и также, как это связано с Иисусом Христом. А это действительно связано с воскресением. Вы пишете, Иван, что ну вот вы же не воскресли, какое же тут обновление? Но Христос-то воскрес. Именно поэтому обновление и возможно. Алена, прочитай, пожалуйста, с 3 по 8 стихи 1 главы послания к Колоссянам.
С 3 по 8, да?
Да.
«Благодать вам и мир от Господа Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавши о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в Духе».
И вот это как раз к вопросу о том, как мы обновляемся. Вот это как раз к вопросу о том, как мы в христианской жизни в принципе можем обновляться, как это в принципе работает, как это должно работать. Значит, смотрите, несколько стадий вот этого обновления. Значит, Павел пишет людям, я еще раз повторяю, живущим в чуждой среде. То есть по отношению к христианству, по отношению ко Христу, это среда чужая. Это город Колоссы, такой духовный центр, но там всякая духовность. Не только то, что связано со Святым Духом. А это также город, в котором были гностические учения, ранние гностики. Об этом мы, наверное, сегодня еще поговорим. Если не сегодня, то в следующий раз поговорим. Но, в общем, многие в Колоссах стоят от Христа довольно далеко. И смотрите, что пишет этим людям Павел. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Да, начинается это с благодати, с того, что действительно Бог дает все необходимое, и благодать, и мир. И о чем апостол Павел молится, и о чем апостол Павел знает. Это, собственно говоря, шаги вот этого изменения, вот этого преобразования. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса», то есть первое, что есть, это вера. И мы преобразуемся, вера преображает нас, да? Преображаемся и преобразуемся, и то, и другое. Вот когда мы веруем в Иисуса Христа, когда мы смотрим на Его лицо, когда мы общаемся с Ним, тогда Он нас меняет. Вот это вот вера, в которую можно возрастать. Даже если вы читаете, допустим, тоже Евангелие от Иоанна, обратите, пожалуйста, внимание на то, что несколько раз говорится, что ученики уверовали. Но это «уверовали» имеет разный смысл. Оно имеет несколько разное значение в разных местах. Вот они возрастают в вере. Но и дальше на протяжении всей жизни мы возрастаем в вере в Иисуса Христа. Дальше и о любви ко всем святым. Мы меняемся, мы преобразуемся, когда мы проявляем любовь на практике. Вот эта любовь ко всем святым, она преобразует. Господь через эту любовь нас преобразует. Он учит нас. И Алена тут говорила, и правильно говорила, про то, что такая любовь бывает сложной, такая любовь бывает невозможной. Но когда Бог нас учит, когда Бог нам дает такую любовь, Он будет нас и менять. То есть мы, да, пока еще не воскресли, но Христос-то уже воскрес, и Он уже готовит нас к вечной жизни. И вот в этой земной жизни, которая становится здесь подготовительным таким этапом, Он меняет нас. Дальше. «В надежде на уготованное вам на небесах», о чем мы прежде слышали в истинном слове благовествования. Значит, опять, вот это уже надежда. Это указание на будущее. То есть вы слышали об этом? Об этом благовествовалось в истинном слове. И вы на это уповаете. Вы на это надеетесь. Практический пример. Человек, который знает... Ну, кстати, это не очень хорошая иллюстрация в том плане, что она не такая сильная, как хотелось бы. Но за неимением другой приведу эту. Значит, старшеклассник знает, что этому старшекласснику через год, через два поступать в какой-то очень хороший и престижный университет. Так вот, если он реально серьезно относится к этому поступлению, то в последний год, в последние два года школьной жизни он будет другим. Вот он будет уже меняться. Знаете почему? Потому что он надеется и готовится к чему-то в будущем. Он уже воспринимает себя студентом или потенциальным студентом вот этого университета. Я не буду называть названия, да, конкретных университетов. Подставьте тот, который вам ближе. Но вот этот шалопай и вдруг решил, что он будет готовиться поехать там туда-то, туда-то, учиться там-то и там-то. В британских, американских публикациях этот пример бывает. И говорят там про Оксфорд. Да, вот ты в какой-то школе, может быть, не очень хорошей школе, но ты решил, что ты будешь в Оксфорде. Или ты готовишься учиться, там, не знаю, в Гарварде, да, в Америке. Вот. И ты уже за год, за два зная о том, что это будет, там тебе нужно и учиться, соответственно, да, но ты и меняешься тоже. Вот это надежда. Но проблема вот в чем. Мы проблема этой иллюстрации. Значит, в Оксфорд или в Гарвард ты можешь и не поступить. А вот надежда, которую ты имеешь во Христе, она уж точно не подведет. Христос уж точно тебя к себе приведет. И вот это здесь важно увидеть. Вот это здесь важно понять. Дальше. «Которая пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Значит, благовестие пребывает, благовестие производит плод, благовестие разрастается во всем мире. То есть само Евангелие имеет какую-то особую силу. Слово Божие имеет особую силу. И вот это сила сверхъестественна. Слово Божие живо и действенно. Это вот про что. Слово Божие приносит плод. Это тоже преобразование, это тоже ответ на вопрос Ивана, как такое может быть. Если бы христианство было просто каким-то учением, то на вопрос Ивана мы вынуждены были бы ответить: да никак, да не может быть ничего подобного. Но поскольку христианство по сути своей сверхъестественно, вот по этой причине мы можем ответить на вопрос Ивана и сказать: а вот так оно бывает, а вот так оно работает. Дальше, как вы научились от Эпафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова. И здесь мы остановимся. Скажу здесь только одну вещь. В христианстве, в христианской жизни большое значение имеет личное наставничество, личное ученичество. Вот вы научились от Эпафраса. А Эпафрас – наш сотрудник. Эпафрас от нас научился. И все мы вместе учимся от Иисуса Христа. И во всех нас Иисус Христос работает. Могу сказать, вот просто про себя и за себя, что за годы, которые Господь позволил мне вести эти наши программы по страницам Библии, Он меня многому научил. И продолжает учить. Он продолжает изменять, продолжает преобразовывать. Скажу больше. За те годы, а это уже годы, это вот уже сколько у нас, третий год к концу подходит, когда мы с Аленой ведем программы, вместе с Аленой готовим эти передачи, Господь меня через Алену многому научил. Научил кротости, научил смирению, научил какому-то доброму расположению духа. На что у меня были недели в нашем цикле по страницам Библии, когда я приходил не в настроении. Но если Алена хоть раз приходила не в настроении, так она этого ни разу не показала. А я, в отличие от нее, показал. И у меня вопрос возникает. А как мне? А у меня нет сил не показать это. Или даже еще лучше. У меня нет сил, чтобы это отношение изменилось. Или это настроение изменилось. Я обращаюсь к Господу и говорю: Господи, ну, я не хочу просто скрывать. Если что-то есть не то, я хочу это принести перед тобой. А Алена-то ведь может? Господи, дай мне тоже такую силу, да? Вот такое чистое признание конкретное. И Господь эту силу дает. Это лишь одна грань. То есть вся жизнь, вся наша христианская жизнь, это, конечно, изменения, это перемены. И да, мы все изменимся, когда воскреснем, когда будет воскресение мертвых. Это уже будет завершение. Но подготовка к тому завершению идет на протяжении всей христианской жизни. Вот, отвечая на вопрос Ивана и читая послание к Колоссянам, я здесь могу так подытожить. Что дальше будем делать, Алена?
Ты знаешь чего? Мне, я хотела сказать тебе, очень жалко, что ты не прочитал послание к Ефесянам, вот это место Писания, до конца, потому что там как раз про исполнение Духом Святым, и именно эту же мысль апостол Павел повторяет и в послании к Колоссянам.
А прочитай, А прочитай.
Давай. Но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Ну, как бы вот в синодальном переводе здесь это предложение заканчивается. Ну, и эту же мысль, конечно же, апостол Павел повторяет и в третьей главе в послании к Колоссянам. Это третья глава, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу».
Это тоже изменение, вот то изменение, о котором мы с вами сегодня говорим. И это тоже способ нам меняться, даже не просто способ, не просто, простите, тоже. Это вот именно тот
Есть.
способ, который Бог дал нам, чтобы мы постепенно становились другими. Поэтому вот это то, что называется духовный рост. Без духовного роста, конечно, никакого христианства нет и быть не может.
Ну что,
Вот.
почитаем дальше?
Комментарий
У
или
нас
послание?
осталось послание.
Послание. А тогда давайте прямо к сути, да, потому что тут мы несколько раз уже говорили о центральности Иисуса Христа. Если вы слушали наши программы, вы, я имею в виду 30-минутные наши передачи, то вы слышали такую мысль, которая неоднократно звучала на этой неделе, что в Колоссах, среди колоссских христиан, начинала получать распространение ранняя форма гностицизма. Когда мы говорим про гностицизм, тут надо понимать, что, во-первых, он был разный. Географически в разных местах он выглядел по-разному. Вот. Но и по времени, да, ранние варианты, еще менее сложившиеся, менее выстроенные, вот, они отличаются от того, что появилось там через 100 лет. Вот. Гностицизм от слова «гносис» – знание. То есть у нас, говорили гностики, есть некое особое знание. То, что вам недоступно, но если вы нас послушаете, если вы к нам прислушаетесь, то есть мы тоже христиане, говорили они, как и вы, но вот у вас этого знания нет, а у нас оно есть. И если читать послание к Колоссянам, то тут очень четко прослеживаются некоторые мысли, которые как раз у ранних гностиков были. Или даже точнее прослеживается ответ апостола Павла, возражение апостола Павла по поводу вот этих мыслей. Значит, позже уже пришли вот эти самые гностики к мысли о том, что, смотрите, есть Бог Ветхого Завета, и это Бог закона, это Бог правил, это Бог воздаяния, если хотите, это Бог мести. И есть другой как бы Бог, но он тот же, но он у них получался другой, Нового Завета. Это Бог любви, это вот Иисус Христос. Есть варварство, то, что описано в Ветхом Завете. Есть уже более изысканный, более возвышенный, существенно более возвышенный Новый Завет. И, соответственно, Бог Нового Завета. И вот апостол Павел в первой главе послания к Колоссянам пишет целый гимн, посвященный Иисусу Христу. Он говорит, нет, Иисус первородный, то есть имеющий первородство, находящийся превыше всех, Сын Божий, Он неизменен, Он превыше всего. И если мы с вами действительно верующие люди, мы не можем принижать значение Иисуса Христа. Послание к Колоссянам – это как раз одно из тех посланий, где мы находим высший образ Иисуса Христа. Это бывает сложно понять на человеческом уровне. Но это вот первая глава с 16 стиха. Давай просто по стихам двигаться, поскольку у нас не так много времени, но все же, сколько успеем. Прочитай, пожалуйста, по поводу Иисуса Христа,
16.
Послание к Колоссянам, 1 глава, 16 стих.
«Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, им все и для него создано».
Вот, значит,
все
это
им и для
первое...
него создано.
Да, это первая часть. Им и для него создано все, все что есть. Это параллельно Евангелию от Иоанна. В начале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Все через него начало быть. Или, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Все создано через него. Это Христос, который вместе с Богом Отцом в момент творения. Это когда Бог говорит «сотворим человека». Он использует слово «сотворим», он использует множественное число. В оригинале там тоже множественное число. И некоторые нам скажут, да нет, это просто множественное число, как, знаете, мы Николай II, да, величие. Не-не-не, это не просто множественное число величия. Это множественное число, потому что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И это подтверждается здесь, как и в других библейских местах. Все создано Христом и через Христа. Даже когда Христос лежал в яслях. Даже когда Иисус Христос лежал как младенец, Он пришел на землю как младенец. И мы говорим об этом сейчас, когда приближаются рождественские дни, когда идет Адвент уже вовсю. Да? Даже когда Он пришел как младенец, Он уже пришел и как царь тоже. Он и младенец, и царь. И вот дальше следующий, 17 стих, прочитай, пожалуйста.
«И Он есть прежде всего, и все им стоит».
Да, на уроках физики нам говорили о том, что вот есть взаимная сила притяжения молекул. Почему молекулы не разлетаются? Почему атомы не разлетаются? Но вот есть физические силы, и на уровне физики, на уровне науки ученые эти силы описывают. Это, конечно, все хорошо. А вот на духовном уровне, говоря об этом, мы говорим вслед за апостолом Павлом, что это Христос держит все вместе. Мир не разделился, мир не развалился, потому что Христос его держит. И очень хорошая такая аналогия. Знаете, бывает ведь такое в жизни, когда кажется, что жизнь разваливается, что жизнь как-то вся расслаивается. И молитва. Возможно, это будет ваша молитва. Господи, если ты можешь весь этот мир удержать, я верю, что ты этот мир держишь, то мою жизнь вместе ты точно удержишь. Я тебе доверяю. Вот. И последний стих на сегодня, 18 стих, прочитай, пожалуйста.
«И Он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, чтобы иметь ему во всем первенство».
Да, по поводу начатка, первенца из мертвых, мы будем говорить, мы прямо к этому вернемся в следующий раз, потому что там важное слово и важная история, и я не хочу это скомкать. Но вот по поводу того, что он глава тела церкви. Понимаете, ни пастор, ни епископ, или любой из пасторов, епископов, не любой даже из патриархов разных церквей, а Христос – глава тела. И вот ведь какая штука. До епископа, уж тем более до патриарха, не достучаться. До пастора не всегда достучаться. Ну, не должно быть такого, но иногда такое бывает. До пастора бывает сложно достучаться. А ко Христу мы можем обращаться постоянно. Задумайтесь. Мы с вами, христиане, имеем возможность напрямую в молитве общаться с главой церкви. Вау! Давай в заключение поблагодарим его за это, за то, что он и глава церкви, и при этом он рядом с нами постоянно. Помолишься, Алена?
Да, конечно. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, превозношу и славлю Тебя за Слово Твое, которое так многогранно, Господь, но через все Слово Твое Ты показываешь нам свою любовь. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты являешься главой Церкви, за то, что мы можем приходить к Тебе такие, как мы есть, и Ты принимаешь нас. Славим Тебя, Иисус. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.